имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, сегодня очередная подготовительная неделя Великого Поста, которая нам дает, предлагает как бы определенный путь на будущее, не просто седмицу, а на время и всего поста, и вообще путь в духовной жизни. Все подготовительные недели, вот эти притчи, они настолько всегда абсолютные для жизни индивидуально любого человека в любое время, причем не со времен христианства, а падения человеческого Адама до последнего дня человеческой истории. И вот перед нами сегодня, так же как на прошлой неделе, на прошлое воскресенье, снова двое, но только уже два брата. И мы читаем притчи о том, что младший брат захотел жить отдельно от отца, именно потому, что захотел жить самостоятельно. И пока молод, вот дай мне мое, то есть дай мне часть моего наследства, говорит он отцу. Я хочу от тебя отложиться. Хочу жить так, как сам, как пожелает моя душа. И несмотря на то, что отец был богат, у него было много слуг, челяди, казалось бы, были наемники, были рабы, как впоследствии мы узнаем из притчи. Но тем не менее, он не стал его останавливать, не стал не требовать, чтобы он остался, не приказал его задержать, заточить. В то же время он не упрашивал его, там, не валялся в ногах, куда же ты меня, на кого ты меня покидаешь, кто будет лелеять мою старость там, да? Нет, он отпустил его тихо, без каких-либо сцен и требований. И он уходит, сказано, на страну далече, и издержал свое все имение, живя блудно, говорит Священное Писание. Здесь не стоит думать только о грубом плоском грехе. И о нем тоже. Просто блудная жизнь в Священном Писании, вот в Ветхом Завете, Ветхий Завет, он нам четко дает как раз образ блудной жизни именно Израиля. Там еще, когда разделилось царство на Иудею и Израиль, Иудея там еще где-то более-менее держалась, пыталась удержаться в фарватере исповедания единого истинного Бога. А вот Израиль ходил блудно в каком смысле? Да служил иным богам, поклонялся идолам. И вот уже в новозаветное время церковь совершенно очевидно смотрит на блудную жизнь именно как на жизнь обезбоженную, на жизнь обезбоженной души, когда человек живет кому угодно и чему угодно, кроме Бога. И вот, расточив все свое имение, притча повествует, что после этого от него отвернулись все, кто был рядом с ним, и он оказался в одиночестве, предоставлен самому себе, нищим. И в это время, как раз там, где он был, в стране случился голод. Вот он нанялся к хозяину, который его поставил пасти свиней. И тем не менее, те рожки, которые он давал свиньям, эти рожки даже ему не доставались. Жил впроголодь. И вот тогда он подумал, именно потому, что впроголодь жил, не потому, что тронулась сначала его совесть, а тронулась сначала его плоть. И вот он, терпя лишение, вспомнил об отце. А вот когда вспомнил об отце, здесь как раз и впервые кольнула его совесть. Он подумал о том, что сначала подумал о том, что в доме отца моего все исполнено. И много всякого достатка, и слуги, и рабы. И вот когда уже заговорила совесть, он при себя сказал так: пойду к отцу и скажу ему так: отче, я согрешил на небо и пред тобою, и недостоин называться своим сыном. Сделай хотя бы меня одним из своих наемников, чтобы как-то прожить дальше. И как раз почему еще хотя бы одним из наемников? Потому что вот где можно сказать, что да, совесть как раз и говорила. Именно потому что было четкое сознание, что сыном я не достоин твоим называться. И, может быть, вот и наемником, вероятно, тоже, но хотя бы просто из милости сделай вот хотя бы тем, кто может у тебя прокормиться, другими словами, ведь источник-то отсюда, был голоден, нищ, гол. И вот он возвращается к своему отцу. А отец, оказывается, ждет его. И видит издалека, как сын возвращается. Они встречаются вместе. Знаете, вот есть... У нас нет иконы фактически вот этой притчи, иконного образа. А есть греческая икона, где... Вообще этот образ притчи, это... К этой теме обращались многие художники, и светские художники, в частности. И вот, знаете, особенно на этом иконном образе, как-то греческом, очень откровенно звучит один мотив. Там изображены старец и молодой человек с как бы торопящиеся навстречу друг другу. Вплоть до того, что вот сделан широкий шаг у одного и у другого, и они не прямо изображены, а под очень большим углом, то есть они стремятся друг к другу. Это именно встреча, встречные шаги друг напротив друга. И там не сказано в этом вот образе, там нельзя прочитать, что вот отец этот шаг сделал больше. Просто он все время ждет. Но вот это встречное движение обозначено очень четко. И это как раз как бы вот некий внутренний смысл того события, которое происходит. В том-то и дело, откуда вот такое расположение, как вот по церковнославянски сегодня мы прочитали, отец ему мил бысть. То есть именно отец был милым. Вот он свою милость ему сразу оказал. Он мог это сделать, потому что душа сына была открыта покаянием. И вот первый, кто бросается на грудь, оказывается не сын, а бросается отец. И тоже понятно, обретение любимого – это счастье, радость. Вот как впоследствии отец скажет старшему сыну, что надо было бы радоваться тому, что брат твой был мертвый. Это особенно откровенно звучит перед Великим постом и перед Пасхой. Перед воскресением из мертвых. Ведь воскресение не только вычеловечивание, да, не только Рождество, Но само воскресение нас ради человека нашего ради спасения. Спасение от смерти. Уже мертвых душ. Вот это понимание капитальное в церкви, что вне Бога человек, живя биологической жизнью, душой и душевной жизнью тоже, он, тем не менее, для царства мертв. И сын тут же начинает говорить уже заготовленные, казалось бы, слова. И заготовленные это не потому, что так положено, а потому что вот это единственное правильное слово, которое он нашел. И воистину так. Он начинает говорить о том, что вот я согрешил очень на небо и пред тобой, и недостоин называться твоим сыном. А как заметил в свое время митрополит Антоний Сурожский, фразу закончить он не успел. Потому что отец сразу заговаривает. Он призывает своих слуг для того, чтобы принесли его сыну первую одежду. Вот не просто новую, некую мягкую, а вот ту первую сыновнюю, которую он оставил здесь. Он снова вернулся в сыновство. И обувь на ноги его, и перстень. Ну, почему о перстне речь идет? Дело в том, что перстень, это была такая вещь, как печать, собственно. И перстень носил хозяин дома, всего дома, который мог этим перстнем запечатлеть свою боль. И вот наденьте перстень на руку его, то есть он такой же хозяин, как и вы, и как и я. Как и я отец, как бы так говорит он. И вот Антоний замечает, что не случайно в притче сын не может закончить фразу. Мне кажется, вот эта мысль, она для нас чрезвычайно важна. И она может нас поддерживать в жизни, в падениях, в какой-то скорби. Любой. Вот он говорит, что это сделал отец не случайно, потому что сын не может быть наемником. То есть он может быть наемником по форме, да? Он может стать наемником именно тогда, когда он снова на стороне далече, когда он снова отчуждился от отца, именно внутренне. Но он по существу, именно воистину, он может быть только сыном, может быть сыном хорошим, может быть плохим, может быть сыном, как сын Божий, может быть совершенно отвратительным сыном, но только сыном. И это сыновство уже не отнять. Вот это достоинство, которое не может отойти от человека, точно так же, как и наши дети. У нас, может, действительно у родителей и детей могут отношения порваться, и восстанет, как в Евангелии говорят, о том, что восстанет брат на брата, да, и там сын на отца, и отец на сына. Но, тем не менее, и отец всегда останется отцом, и сын всегда останется сыном. И это касается материнства и дочери тоже. То есть вот эти качества невозможно изменить. И вот он говорит слугам о том, чтобы они заклали тельца упитанного, и он устраивает пир младшему сыну. И вот об этом прослышал старший брат, который работал на поле, скажем. То есть это где-то, сразу представляется, это где-то далеко, он не слышал там. И он приходит, спрашивает, в чем дело-то. А ему отвечают, что вот младший брат пришел, тот, который тогда бросил, покинул вас. И вот отец встретил его и приказал заколоть ему упитанного тельца. И тогда разгневался, как говорит притча, младший сын, и обратился к Богу, к отцу. с такими словами, что вот я тебе работаю всю жизнь, денно и ночно, и ты даже козленка мне не отдал, чтобы я со своими друзьями как-то порадовался, попраздновал, да? А вот мой брат, который жил блудно, который сам добровольно ушел, бросил, изменил, фактически похоронил и тебя, и меня внутри себя, да? Вот ему все. Как же так? Но, понимаете, притча есть притча. Там нет личностей. В том-то и дело, что тут нет психологических каких-то моментов и географической топографии. Вот он там был далеко, не знал, не слышал, и вот он теперь пришел, а ему вот его никто не пригласил, даже не прислал приглашение, да, отец через Нарочного. В том-то и дело, что в чем богатство? Какое богатство хотел младший сын? Если мы под отцом, а не случайно, даже как-то я автоматически оговорился, и мы часто вообще оговаривались вот здесь, мы как-то для всех самоочевидно, что под образом отца мы видим Бога же. И что это за богатство самое главное у нас? Нет ничего больше богатства, чем образ Божий. На Рождество мы совершенно четко в церковных песнопениях поем, свидетельствуем о том, что Бог грядет для того, чтобы восставить Божий образ в человеке, потерянный образ в человеке Божий. И он и потерян именно потому, что это то, что, казалось бы, неотделимо от человека. Подобия в нас давно нет. Но почему и нет подобия? Потому что образ изломан. Именно в силу того, что человек расточает этот образ на всяких прах, на всякую мелочь. Вы знаете, в человеческом языке есть, во многих языках, в общем-то, есть такое существительное, как пошлость. Это смысл этого слова таков. Вот есть нечто великое, большое. И вот это великое и большое сделать маленьким-маленьким, узеньким-узеньким, вплоть до карикатуры. Вот это и произошло как раз с тем самым образом Божиим в нас. Образ Божий всегда церковь очень четко формулировала, что это такое. Это и совершенная внутренняя свобода, которую Господь одарил человека точно так же, как какая есть у него внутри себя. У нас всегда есть свобода выбора, вне зависимости от обстоятельств. Другое дело, что мы можем поступить именно по правде, вне зависимости от обстоятельств. А можем говорить о том, да как я могу правду исполнить, когда мне так это не выгодно. Это есть и способность любить. Но можно любить кого-то, как у Бога всегда любовь изливается на кого-то, себя забывая, вплоть до смерти, смерти крестной. А можно любить себя и ставить себя в центр жизни, как это происходит у любого человека, причем с момента рождения, естественным и органичным образом, как болезнь. Именно поэтому нам трудно любить и так легко принимать любовь, как само собой разумеющееся, но трудно ее дарить. Для нас всегда это труд, в основе которой должна лежать всегда воля. И воля должна очень напрячься, чтобы суметь потерпеть того, кто меня обидел. Мы не любим обидчиков и не можем любить. Опять же, органично, изначально, уже такими рождаемся. Вот в этом как раз и есть искаженность образа Божия. Это и способность рассуждения, разумения. Но, как вот святые отцы говорят, например, что разум может быть как раз закрывать ворота к греху, да? Живя рука об руку с совестью. А может наоборот предлагать лукавое самооправдание абсолютно любому эгоистическому и эгоцентрическому движению человеческой души. Достаточно хитро все расставляя по местам, чтобы совесть человеческую как раз усыпить, чтобы она не тревожила, не обличала и не направляла. И способность к творчеству, ведь тоже творчество – красивое слово, но творчески можно для другого, для Бога и для любого встречного поперечного жить. И творчески можно в любом преступлении можно быть очень творческой личностью. Можно творить зло изощренно, творчески. То есть творчество само по себе нейтрально. Все вот из всех вот этих составляющих образ Божий можно делать во благо, и можно сливать свою и разрушать чужую жизнь. И вот как раз образ младшего брата, это вот я хочу теперь вот тем достоянием, которое у меня есть, вот все богатство моей души, я теперь хочу использовать для себя. Владеть вот всем этим богатством, которое меня окружает, вне зависимости от хозяина этого богатства, от отца. Но в том-то и дело, что вне Бога мы становимся рабами вот всему тому, что мы хотим, чем хотим обладать. И чем больше мы хотим чем-то или кем-то обладать, тем большим рабом мы становимся для этого кого-то или чего-то. Это становится для нас идолом. Вот как раз той самой блудной жизни. И таких идолов у нас огромное количество. Почему это и перед Великим постом говорится, да? Ведь везде... Зачем Великий пост? Иногда слышится о том, что вот мы чего-то не едим, очищаем свою душу. Вообще-то, если мы чего-то не едим, мы очищаем свою плоть. Если просто пытаемся держать диету. Но душу каким-то питанием невозможно ни загрязнить, ни очистить. Это плоти касается. В том-то и дело, что ограничение пищи, вплоть до того, что вот мы каемся в грехах каких-то, да, а потом и вот нарушил пост. И всегда это почему-то продукт питания. А ведь это в последнюю очередь святые отцы, когда говорят о посте, они говорят о хранении глаз очес, да, хранении ушей, хранении языка, чтобы мои глаза не искали, не блуждали, не было поиска услады вне Бога, чтобы с моего языка не сходило какое-то липкое ядовитое слово, которое и другого ранит, и меня расплевает, чтобы я не пытался услышать какой-то наговор, какую-то сплетню, не пустил бы ее дальше. Если я это делаю, разве это не нарушение поста, во-первых? Но когда мы каемся в грехах, мы говорим, что вот это грехи, а вот это нарушение поста. Как-то психологически сразу уже для себя четко формулирую, что вот пост – это только диета. Да нет, это воздержание и от пищи и яств в том числе. Это общее воздержание только для одного, чтобы увидеть, насколько там, где мы воздерживаемся, насколько душа на самом деле требует своего, уже душа, не просто плоть. Потому что приучился весь человек, мой, весь состав человеческий, душа и тело, исполнять именно свои желания, свои похотения. И вот когда мы видим, насколько наша душа и плоть враждует нашим целям, установкам, именно благим, каким-то благочестивым, евангельским, у нас тогда может родиться то самое покаяние. Да Господи, оказывается, я совсем на стороне далече. Я нищ, слеп, я слаб, я ничего с собой поделать не могу. Я совсем не твой. Что для меня там какие-то небесные утехи, царство небесное? Что там твое, да, твоя воля? Я все время своего хочу. Мне нужны утехи другие, вот в плоскости этого мира. Давай мне обстоятельства такие, которые я хочу, давай мне исполнение моей мечты, давай мне вот такой характер, который я хочу, давай мне лечи мою душу вот там, где я вот от тебя грех сказал вслух. А ты теперь давай вот мне делай все по моему хотению, по моему желанию. Моя воля да будет. Все во мне, моя душа везде вот именно так вопиет. То есть пост оказывается только для одного. Для того, чтобы человек увидел себя на стороне далечи, для покаяния. И греши, Господи, на небо и пред Тобой, и недостойно называться Твоим сыном. И здесь можно быть уверенным, что вот не случайно в Евангелии говорится о том, что небеса радуются о едином грешнике, когда он, вот просто слово покаяние, целые небеса радуются о едином грешнике. Это и есть как раз, откуда эта радость небесная, потому что радость Отца, потому что радость самого Бога. Он с радостью падает на грудь грешнику, когда есть вот это покаяние, которое не оправдывает себя. И в этом смысле Мытарь и младший сын, они совершенно тождественны, безответны, потому что нет, вот не на нитку лукавого самооправдания. А старший сын и фарисей как раз, это как бы две стороны вот, души человека, который пытается работать Богу, причем ревностно, но своими силами, пытается исполнить его закон. И вот когда это делается своими силами, оказывается, отец говорит, да все мое, твое, а он этого не чувствует. Он не чувствует этого дара, подарка, он не чувствует дара Божия именно потому, что он замкнут своим делом, своими силами. Вот своими силами я могу перечислить дела закона. Господи, как хорошо, что ты, я вот это делаю, и это правильно делаю. Как хорошо, что мне дал закон, который я могу исполнить, и я праведен. А вот дальше, это неизбежность, ты будет вести, с одной стороны, благодарю тебя, что я вот не, как не если человек, и как вот этот мытарь, да? То есть благодарю, что я такой хороший. Незаметно совершенно фарисей благодарит за это искренне. Сначала перечисляет дела закона, а потом автоматически переходит искренне к благодарности за то, что какой, как я высок. И это всем, кто пытается добро именно сам делать, это всем знакомо. Хотя бы или должно быть знакомо. И с одной стороны, а с другой стороны, так как я же сам делаю это добро, так я все время вне Бога это живу. Я не вижу его ни милости, ни даров. Я этого ничего не чувствую. Не то, что там сельца обитана, козленочка, и то не дает. Все время я столько поработал, а ты меня не награждаешь. Ты опять не выполняешь мою волю. И в этом смысле младший и старший брат, они совершенно тождественны. Работать-то важно, только в этой работе важно увидеть, насколько душа противится по существу воле евангельской воле Божией. И нет в ней милости. Все иссушено именно своим деланием. И вот когда мы говорим именно о том, как встретил отец младшего сына вот обувь, одежда, перстень, это как раз и есть то самое восстановление образа Божия, то есть восстановление именно божественного достоинства в человеке, которое утеряно, в которое нуждается и старший брат, и младший брат, одинаково, в которое нуждается и фарисеи, и мытарь, одинаково. И дай нам Бог как раз опираться не на свою мнимую доброту, о которой царь и пророк Давид говорит, что это перед глазами, перед очами Божьими, что рук повержены, то есть срубленные дерево, мертвые, не приносящие плода. Дай Бог, чтобы у нас вот это возникло желание, видение вот этой мертвости, омертвление для Царства Божия, для евангельской жизни, для Христовой жизни, чтобы у нас это видение дало возможность возникнуть желанию божественной доброты. Чтобы это было не наше качество, вот свое собственное, а чтобы Бог был в нас и посреди нас. Чтобы доброта наша божественная была именно потому, что Христос в нас и мы в Нем. Аминь.